Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов. У микрофона Ярослав Шимов. Сразу после выпуска последних известий программа «Разница во времени».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. На саммите НАТО в Лиссабоне сегодня пройдут переговоры лидеров стран Альянса с президентом России Дмитрием Медведевым. Губернатор Кубани Александр Ткачев объявил о задержании всех причастных к убийству 12 человек в станице Кущевская. В Новой Зеландии из-за высокой концентрации газа в шахте не могут начать спасательную операцию по спасению 29 пропавших шахтеров. На саммите НАТО в Лиссабоне сегодня пройдут переговоры лидеров стран Альянса с президентом России Дмитрием Медведевым. России будет предложено принять участие в развитии единой системы противоракетной обороны в Европе. Договоренность о создании такой системы была достигнута в пятницу, в первый день работы саммита. Выступая перед участниками встречи, президент США Барак Обама, в частности, сказал:
«Именно здесь европейцы подписали важнейший договор, который укрепил их союз. И теперь мы прибыли в Лиссабон, чтобы вдохнуть новую жизнь в союз НАТО и укрепить партнерство между США и Европейским Союзом»,
сказал Барак Обама. На саммите обсуждаются и перспективы вывода войск Североатлантического союза из Афганистана. Намечено передать контроль за безопасностью в стране местным силам не позднее 2014 года. Губернатор Краснодарского края Александр Ткачев объявил, что задержаны все исполнители, организаторы и заказчики убийства 12 человек в станице Кущевская. На встрече с жителями станицы Ткачев пообещал уйти в отставку, если виновным удастся избежать наказания. По делу о массовом убийстве арестованы 6 подозреваемых, в том числе лидер организованной преступной группировки Сергей Цапок. В Воронеже милиционеры задержали при получении взятки сотрудников местной таможни. С подробностями наш корреспондент Михаил Жеребятьев.
Оперативники из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу задержали 3 сотрудников таможенного поста в Воронеже, которые подозреваются в получении взятки. Самый высокопоставленный из них в звании главного государственного таможенного инспектора. Как сообщили в Центре общественной связи ведомства, при проведении операции у всех 3 подозреваемых были обнаружены меченые купюры на общую сумму 2000 рублей. Вместе с тем, поступавшие ранее сигналы о работе данного таможенного поста дают основания правоохранительным органам предполагать, что ежемесячный незаконный доход 3 задержанных мог доходить до 600 тысяч рублей. Задержанию предшествовали однотипные диалоги сотрудников таможни с заявителем, которому было необходимо в короткие сроки оформить разрешительную документацию на ввоз товаров. Все 3 задавали обратившемуся один и тот же вопрос: «Вы наши расценки знаете?» Михаил Жеребятьев для Радио Свобода, Воронеж.
Радио Свобода. Новости.
В Махачкале сегодня утром обстрелян из гранатомета пост милиции. По сообщению Интерфакса со ссылкой на правоохранительные органы, пострадавших нет. Огонь велся неизвестными со стороны лесного массива в советском районе Махачкалы. Ответный огонь сотрудники милиции не открывали. Журналист издания «Коммерсант» Олег Кашин, жестоко избитый 6 ноября возле своего дома, проведет в больнице еще не менее 2 недель. Об этом в пятницу сообщили его лечащие врачи. Родственники Кашина уже могут посещать его и общаться с ним. Журналист также принимает участие в следственных действиях, говорит жена журналиста Евгения Милова.
Олег абсолютно точно не разочарован в своей работе. Он сейчас очень внимательно начал следить за публикациями, за всем, что происходит. Но при этом желание участвовать в следствии больше, чем этого требует логика, я в нем пока не видела. Олег пробует вставать, дальше он, видимо, пойдет.
Сообщила супруга Кашина в интервью «Радио Свобода». Во Владимирской области следователи, проводившие проверку в Свято-Боголюбском женском монастыре, отказались возбуждать уголовное дело по заявлениям 2 бывших воспитанниц. Следственный комитет сообщает, что проверка не выявила состава преступления. Рассказывает наш корреспондент Елена Поляковская.
Девушки утверждали, что им не разрешали видеться с родителями, не давали возможности обучаться по очной форме, занимая их большую часть времени физическим трудом. Кроме того, их неоднократно помещали в затвор, незаконно лишали свободы. По словам заместителя главного редактора интернет-портала «Кредо.ру» Владимира Ойвина, обращение в прокуратуру детей было инициировано отцом Виталием Рысевым, который возглавлял конкурирующую с монастырем школу-пансион. Что же касается родителей сбежавших девочек, то они не хотели их возвращения в монастырь. Ойвин не исключает, что нравы в обители были жесткими.
Монастырь кормлял как духовный лидер Петр Кучер. Это человек жесткой фундаменталистской ориентации.
Архимандрит, духовник и настоятель Боголюбского монастыря Петр отправлен на покой с правом проживания в монастыре. Также увольнение коснулось священника Виталия Рысева, ранее заявившего об истязаниях подопечных монастыря. Кроме того, Русская Православная Церковь приняла решение о преобразовании школы-пансиона в православную общеобразовательную школу, что исключает проживание при ней детей. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
В Новой Зеландии спасатели не могут начать поиски 29 шахтеров, пропавших без вести при взрыве, из-за высокой концентрации опасных газов в шахте. Об этом сообщил сегодня Питер Уиттл, глава компании Pike River, которой принадлежит шахта, где в пятницу произошел мощный взрыв. По его словам, сохраняется опасность второго взрыва. Как только содержание газов в забое достигнет безопасного уровня, туда спустятся спасатели, прибывшие на место происшествия. Бывший израильский офицер Яир Клайн, выдачи которого добивались власти Колумбии, вышел из российской тюрьмы и направляется на родину. По сообщению израильского телевидения, Клайн обвинил власти своей страны в том, что они недостаточно активно добивались его освобождения. Клайн был арестован в московском аэропорту 3 года назад на основании международного ордера, выданного по запросу властей Колумбии. Там его обвиняют в причастности к подготовке боевиков, служивших боссам наркомафии и ультраправым организациям. Европейский суд по правам человека воспрепятствовал выдаче Клайна, посчитав, что в Колумбии его могут пытать и даже убить.
Говорит Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. Во второй половине этого радиочаса речь пойдет о проведенной 80 лет назад Медынской зачистке. Но прежде поговорим о новых книгах. Передо мной получено из Берлина приглашение. Зовут посетить 24 ноября презентацию «Советские чекисты между Эльбой и Одером». На ней будет представлена опубликованная по-немецки и специально для Германии написанная книга моего друга, историка Никиты Петрова о сотрудниках советских секретных служб в Германии. Речь идет о советской оккупационной зоне и ГДР раннего периода ее существования. Издание – результат совместного проекта российского и германского мемориалов. Член руководства немецкого общества «Мемориал», переводчик доктор Вера Аммер, рассказывает мне.
Это, во-первых, обзор структур НКВД в ГДР. Там есть в начале книги примерно 100 страниц. Он дает такой обзор о структуре, как они постоянно менялись все время в первые годы. И, во-вторых, конечно, это все-таки большое число биографий, более 1000. Они, конечно, интересны. И даже и части биографии, которые касаются времени, в которой эти чекисты еще не были в ГДР, где написано, чем они занимались раньше, и то, что потом с ними произошло, где они работали после ГДР. Они еще продолжали работать как чекисты или меняли работу. Это довольно часто так было. Это тоже интересно. Я знаю, что Никита Петров постоянно еще продолжает эту работу и находит какие-то новые факты, добавляет их и так далее.
Скажите, доктор Аммер, а на кого в современной Германии рассчитано это издание?
Это, во-первых, конечно, ученые, историки, которые специально занимаются историей Восточной Германии после войны. То есть советской оккупационной зоны и ГДР. И которые работают над структурой НКВД и организация НКВД, которые там работали. Это, во-первых. И, во-вторых, конечно, среди этих сотрудников, этих чекистов, были и те, которые, например, работали в следственном отделении, которые работали в тюрьмах, и которые иногда даже лично и допрашивали заключенных. Так что есть и большой интерес среди бывших заключенных, политзаключенных, узников совести в Восточной Германии, и, конечно, и среди тех, которые потом отбили срок и в Советском Союзе, которые арестовали в ГДР и потом перевели в Советский Союз, в ГУЛАГ.
А сколь широк круг интересующихся этой темой?
Ну, это трудно сказать, широкий. Все-таки довольно большой интерес есть. Не слишком большой, но все-таки довольно большой интерес, да.
Скажите, Вера, а вот вас лично, одного из первых читателей этой книги, что там более всего заинтересовало?
Довольно интересно для меня лично были те, которые работали не только в ГДР, но после этого еще, может быть, в Чехословакии или в Венгрии, или в каких-то из этих стран, и там выполняли похожие функции, помогали там устроить чекистскую работу в Чехословакии, в Польше, в Венгрии и так далее. Но это взаимосвязано, и это для меня было крайне интересно. Я думаю, что это интересует и всех специалистов среди историков, которые специалисты как раз чекистской работы.
О немецком издании сочинения российского историка доктора Никиты Петрова со мной беседовала одна из руководительниц германского общества «Мемориал» доктор Вера Андер. Если быть точным, публичная премьера книги о советских чекистах в Германии уже состоялась. Она вместе с недавно опубликованной в России фундаментальной работой того же Никиты Петрова «Кто руководил органами госбезопасности 1941-54 годы» состоялась на последней международной книжной ярмарке во Франкфурте. Этот увесистый том, представляющий собой продолжение другого справочника, созданного ранее Никитой Петровым в соавторстве с Константином Скоркиным, «Кто руководил НКВД 1934-41 годы», вмещает в себя более 1300 биографий руководящих чекистов. Издан этот второй том тиражом, если исходить из международного масштаба интереса к теме, более чем скромным – 900 экземпляров. И почти как в прошлом, когда существовала церковная десятина, более чем десятую часть тиража передали в органы, в те самые службы, которые некогда изымали у Никиты подготовительные материалы для его будущих справочников. Сегодня наследники героев этих справочников уверяют нас, что материалы, собранные Петровым, им доступны не полностью и очень хвалят это издание. Мы редко сходимся во мнениях с этими лубянскими книгачеями, но тут полное совпадение. И вот я беседую с автором столь ценимых нами книг, заместителем председателя общества «Мемориал» и моим давним другом и коллегой Никитой Васильевичем Петровым. Никита, вот лубянские кесари получили свое кесарево, свою десятину. В свободном обращении осталось около 800 экземпляров второго тома справочника. Так вот, на кого рассчитан этот весьма подсократившийся тираж?
Маленький тираж – это по, что называется, вынужденным обстоятельствам. Мы бы сделали и больше. Может быть, не там 900, а, по крайней мере, 1500 или 2. Это был просто вопрос финансирования. А вопрос о допечатке, я думаю, что будет еще, что называется, актуален. Но, по большому счету, даже вот сейчас видно, что книга рассчитана прежде всего на всех тех, кто серьезно занимается историей советских спецслужб. И таких людей, кстати говоря, немало и среди профессиональных историков, и среди историков ведомственных, которые работают в учебных заведениях службы безопасности, ну и среди энтузиастов-любителей, таких тоже очень много. По крайней мере, мы же видим в интернете масса сайтов, которые посвящены истории кадров, структуры, ну и вообще истории репрессий. И в данном случае, конечно же, в справочник включены как раз те люди, которые несут персональную ответственность за репрессии. Именно они санкционировали арест, именно они скрепляли своими подписями, как начальники соответствующих подразделений, обвинительные заключения по делам, которые прошли в их подразделениях по делам арестованных. Так что в каком-то смысле это, с одной стороны, вклад мемориалов в дело изучения политических репрессий в нашей стране, а с другой стороны, это и, ну, скажем так, самодостаточная книга, которая показывает, кто, собственно, те люди, которые руководили госбезопасностью в период 1941-54 год.
Знаешь, если посмотреть на разные направления в историографии советского общества, на традиционалистов и ревизионистов, на коммунистов и антикоммунистов, все сходятся в том, что органы госбезопасности являлись становым хребтом режима. И в этой связи спору нет. Изучение органов – один из важнейших компонентов изучения советской истории вообще. Но вот вопрос, что в этом плане дают биографические исследования, изучение кадрового состава?
Ну, во-первых, много звучало в свое время вопросов, а для чего вообще собрать такое количество биографий? Ну, я буду точнее, это все-таки не биография, а послужные списки, которые сделаны, формализованы как биографическая справка. Прежде всего, вот, это есть самодостаточный материал для социоисторических исследований. Ведь мы очень много читали в свое время в самых разных книгах, и не обязательно изданных в Советском Союзе, а и за рубежом, о том, какую роль играли органы госбезопасности, органы подавления в советской системе. Но как-то все выглядело безлико, потому что кроме верхушечных персонажей, Берия, Абакумов, Меркулов, Деканозов, Доглидзе, Игнатьев, ну и какие-то, может быть, еще заместители министра госбезопасности были на слуху. Про остальных, в общем, ничего не было известно. Собственно, населить эту структуру персонажами – это была главная задача. То есть показать всю систему, вот все служебные ячейки, которые заполнены вполне конкретными людьми. И что за биографии этих людей, откуда они взялись, как вообще люди попадали в органы. И более даже интересный момент – это что с ними происходило потом. Сколько из них было наказано, как они, собственно, проводили свое время на пенсии, кто кем работал, будучи уволенным из органов по так называемым пунктам дискредитации, кто был лишен генеральских званий, кого исключили из партии. Одним словом, вот этот вот срез биографический, он дает очень богатую пищу для размышлений.
Напомню, на волнах радио «Свобода» в программе «Разница во времени», которую ведет Владимир Тольц, мы беседуем с историком доктором Никитой Петровым о его исследованиях кадрового состава советских органов безопасности. Никита, я один из прилежных читателей первого тома вашего чекистского справочника. Ясно и бесспорно, что, как и в истории многих других советских фабрик и заводов, контор и органов, начало советско-германской войны в 1941-м здесь явилось переломным моментом. Но скажи мне, чем начавшийся в 1941-м году период отличается от последующего, начало которого помечено у тебя 54-м годом?
Я бы не сказал, что есть там какие-то особые черты периода 41-го, ведь репрессии продолжались. В кадровой политике произошли изменения, потому что период с 34-го по 41-й знаменовался репрессиями внутри самой системы, и биографии большинства персонажей справочника, которые охватывал этот период, они как раз заканчиваются, в общем, коротким словом, приговорен к высшей мере наказания, расстрелян, либо получил срок. Ну и в этом смысле, конечно же, следующий период 41-го года, он не такой драматичный. Хотя и здесь хватает персонажей, которые были и исключены из партии уже в хрущевское время, и лишены генеральских званий. Но в каком-то смысле происходит то, что называется некий период стабильности, когда нам понятно, что кадры, выдвинутые Берией в 1938 году на руководящие должности, они в основном сохраняют свои позиции. Да, не все из них в системе госбезопасности. Кто-то плавно перетекает в сферу ГУЛАГа, в систему внутренних дел. Но, тем не менее, если уж они получили высокие звания, скажем, комиссаров госбезопасности и выше, мы, естественно, их в справочник включаем, хотя они формально уже не относятся к системе госбезопасности. Поэтому отбор персонажей для справочника, он был скорее такой формальный, плюс вот этот вот статусный момент, связанный с тем, что все генералы СМЕРШ должны быть включены и, соответственно, комиссары госбезопасности выше в системе внутренних дел. Ну и если вообще говорить о периоде с 41 по 54 год, то это своего рода, в общем, апофеоз сталинщины. И это и есть, собственно, сталинские на местах министры и наркомы госбезопасности, которые проводили террор и выполняли директивы центра.
Ну хорошо, вот ты выделил более 1300 персонажей, руководителей органов, и привел их биографии. Вопрос, который возникает, это все верхушка, а сколько у них было подчиненных? Какова была общая численность госбезопасности в этот период? И еще, сколько было у госбезопасности секретных сотрудников и сколько человек сотрудничало с органами, не входя в их штат?
Ну, это вообще, конечно, пирамида, потому что, если говорить строго именно о госбезопасности, то при разделении в 43-м году НКВД на наркомат внутренних дел и наркомат государственной безопасности, поначалу в НКГБ работало не так уж много людей, там, по-моему, несколько десятков тысяч. Но постепенно их штат рос, постепенно система расширялась. Это было связано и с ростом внутренней структуры, с укрупнением подразделений, открытием новых линий работы, новых подразделений. Это и связано было с ростом территориальных органов, где тоже нужно было создавать управление государственной безопасности. Таким образом, где-то к годам смерти Сталина, к 52-му году, 53-му, получилось так, что уже, в общем-то, больше сотни тысяч людей работало в системе государственной безопасности. Это, собственно, то, что мы называем гласными сотрудниками. А были, конечно же, еще у них и агенты. До 52-го года были две категории людей, тайно сотрудничавших с госбезопасностью. Это, собственно, агенты и большая осведомительская сеть. И вот если взять в целом, то получалось так, что вот на 46-й год в Москве и области примерно каждый десятый гражданин состоял вот в этой тайной сети органов госбезопасности. То есть миллионы человек, на самом деле, по всей стране тайно сотрудничали с госбезопасностью. Это и был инструмент сталинского не только подавления террора, но и контроля над обществом.
Ну, а теперь вопрос о производственной преемственности. Многие читатели первого тома твоего справочника сожалеют, что в нем тема описывается, ну, не с самого начала чекизма, а с 1934 года. С другой стороны, хотелось бы понять и проследить, что взяли советские сыскные и карательные органы от своих дореволюционных предшественников. И что современная госбезопасность и выходцы из КГБ, у которых твои книжки на расхват, заимствуют из своего советского прошлого?
Ну, я могу сказать непростой вопрос. При кажущихся, собственно говоря, ограничениях хронологических, в которые издан справочник, это с 41-го по 54-й, а предыдущий с 34-го по 41-й, на самом деле биографический материал сам по себе, он, конечно же, выходит за эти рамки. Поэтому те, кто представлены как руководящие работники, скажем, 34-го, 35-го годов, они имеют вполне добротную биографию и предыдущего периода. И понятно, что они и там тоже руководили, и там тоже сидели далеко не на последних ролях. Поэтому этот период, нельзя сказать, что совсем уже не охвачен. Другое дело, что нет в этих книгах биографий тех, кто работал раньше и не делал карьеры больше, то есть ушел из органов. Но таких до 1934 года, кстати, было не так уж и много. Поэтому основные полномочные представители ОГПУ в территориальных органах, они в том справочнике, который формально начинается с 1934-го, представлены. То же самое можно сказать о справочнике 1941-1954, который тоже включает людей, кто и дальше в КГБ делал карьеру. И эта карьера, более или менее, насколько нам было это возможно сделать, она освещена в вполне конкретных должностях и датах пребывания. Более того, скажу, что вообще, если говорить о структуре органов государственной безопасности в СССР, она нами описана в справочнике «Лубянка» с очень хорошим коллегой моим и, к сожалению, ныне покойным Александром Кокориным. Мы представили как раз с 17 по 91 год структуру центрального аппарата, основные линии работы, хронологические рамки существования подразделений и этих линий работы. Одним словом, этот справочник, он восполняет пробел, который на самом деле образуется из-за того, что нет биографических справочников за те периоды. Но, с другой стороны, могу сказать, что работа над биографиями чекистов, которые работали в 20-е годы, она сложнее, потому что многие просто исчезли. Исчезли, непонятно, где их искать. И не было еще тогда такой системы учета партийных документов, на основе которой мы могли бы просто-напросто легко искать судьбы и легко искать данные об этих людях. Ну, а то, что касается периода с 54-го года по 91-й, это тоже, конечно же, период, который ждет исследования. Исследование в смысле появления биографического справочника. Он не так уж сложен в изучении. Другое дело, что люди, которые там работали в то время, это такой, в общем-то, скучный контингент полупартийных, получекистских карьер, когда и из партии набирали людей и сразу расставляли на высокопоставленные должности в КГБ. Ничего драматического в их судьбах, в общем-то, не происходило. Максимум, что могло быть, это кого-то исключили из партии за те или иные нарушения, которые они допустили в работе. Но это тоже единицы. Одним словом, это такой период, я бы сказал, стагнации, брежневской стагнации кадров. Хотя сам по себе тоже, конечно же, стоит того, чтобы его изучать. Так что я могу сказать, что у будущих исследователей, в общем, остается еще простор для приложения сил.
Наверное, надо снова напомнить, что гостем программы «Разница во времени» является сегодня прилежный исследователь истории советских органов госбезопасности Никита Петров. Никита, по опыту чтения первого тома твоего справочника о руководстве органов, могу сказать, что многие биографии там приведенные, это просто, ну, черновики романов и детективов, если угодно. Читаешь не только с ужасом, презрением, иногда с отвращением, но и с увлечением. Скажи, а вот во втором томе тоже так? У тебя есть там, так сказать, любимые герои?
Ну, вообще-то мне нравится, скажем так, деятели, фамилии которых и так на слуху, это работники следственной части Наркомата госбезопасности и Министерства госбезопасности, такие как Шварцман, Рюмин, Леонов, Лихачев или Родос, скажем, и мне даже приходилось о некоторых из них писать очерки. Это на самом деле интересные судьбы, потому что, с одной стороны, они, в общем, такие же, как все, а с другой стороны, они были то, что называется, на передовой. То есть не те, кто вел агентурно-оперативную работу и чьи фамилии отложились только на самом деле в оперативных материалах или там в материалах собственного дела производства госбезопасности. Нет, эти на самом деле известны многим именно потому, что они вели дело. Они, собственно, представали лицом к лицу с обвиняемым. Они, собственно говоря, истязали и мучили людей, которые были арестованы. Так что в каком-то смысле они, конечно, и представляют наибольший интерес. Но вообще все те, условно говоря, чернорабочие оперативные сферы, они, конечно, тоже, безусловно, интересны. И очень много генералов, кто был лишен генеральского звания и чуть было, например, не попал в жернова ленинградского дела, например, Родионов, который работал начальником управления. Его довольно здорово загнали руководить милицией в Ташкент в итоге. Так что вот такие вот кульбиты. Или масса других работников госбезопасности, начальники управлений контрразведки фронтов, например, Белкин, который в конце жизни лишен генеральского звания и работал простым шофером-испытателем на автозаводе ЗИЛ. Это тоже интересно, вот просто в рабочей среде. Может, выпивал вместе со всеми, в домино играл в обеденный перерыв. А знали ли его вот коллеги по работе, распивая бутылку, что это генерал-лейтенант, бывший? Наверное, знали. Кстати, говорят, что он пользовался уважением в коллективе именно за эту такую вот свою простоту. А ведь это был человек, от, собственно говоря, действий которого пострадали не только граждане в нашей стране. Он был один из творцов того самого показательного процесса по делу Райка в Венгрии. И это был, на самом деле, ближайший и вернейший сталинский клеврет. Но Сталин бросил его в тюрьму в 1951 году, заподозрив в участии в сионистском заговоре в МГБ. И много-много таких же вот судеб и кульбитов.
Да-да, я помню, этот Белкин был героем и наших передач. Он ведь руководил операцией по выбрасыванию из окна Чернигинского дворца в Праге чехословацкого министра иностранных дел Яна Масарика.
И, наконец, чекисты, которые, будучи на пенсии, работали метрдотелем в ресторане «Прага», есть и такой, или гардеробщик в, там, не знаю, мотеле «Солнечный» на Варшавском шоссе. Ну, в общем, на самом деле, судьбы крайне интересны и дает почву для размышления вообще о суетности вот той мимолетной карьеры, которую они делали, тех званий, тех наград, которые на самом деле ни к чему не привели, и толку всех один.
Ну и последний на сегодня вопрос. Очередные две книги вышли. Каковы дальнейшие, так сказать, творческие планы?
Ну, честно говоря, ответ был бы интересный, если бы я был писателем или поэтом. Тогда было бы интересно рассуждать на тему, а вот какие творческие планы. На самом деле, тут даже я бы не сказал, что речь идет о каком-то особом творчестве. Это, в общем, тяжелая и непростая работа, собирание биографий по фактам, что называется, конструирование этих биографий из самых разрозненных источников. Поэтому отчасти, конечно, это и творчество, это интересные вещи. Если бы мне было неинтересно, я бы этим не занимался. Но я думаю, что буду заниматься, во-первых, дальнейшим изучением структуры, и надо подготовить, может быть, новое издание структурного справочника. Ну и, разумеется, периодами и до, и после 41-го и 54-го годов, чтобы, в общем, каким-то образом дополнить ту картину, которая уже сейчас складывается.
Гость сегодняшнего выпуска «Разница во времени» – исследователь истории советской госбезопасности Никита Петров. После краткой сводки новостей мы продолжим. Оставайтесь с нами.
Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. Коротко об основных новостях к этому часу. На саммите НАТО в Лиссабоне сегодня пройдут переговоры лидеров стран Альянса с президентом России Дмитрием Медведевым. России будет предложено принять участие в развитии единой системы противоракетной обороны в Европе. Губернатор Краснодарского края Александр Ткачев объявил, что задержаны все исполнители, организаторы и заказчики убийства 12 человек в станице Кущевская. В Баксанском районе Кабардино-Балкарии в пятницу вечером неизвестные застрелили сотрудника Республиканского управления ФСБ. В Махачкале сегодня утром обстрелян из гранатомета пост милиции. Никто не пострадал. Президент США Барак Обама поблагодарил Грузию за участие в операции НАТО в Афганистане. В кулуарах саммита НАТО в Лиссабоне Обама провел переговоры с президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Главы правительств России, Белоруссии и Казахстана подписали в пятницу в Петербурге ряд совместных документов в рамках формирования единого экономического пространства. В Новой Зеландии спасатели не могут начать поиски 29 шахтеров, пропавших без вести при взрыве из-за высокой концентрации опасных газов в шахте. Иранские власти пригласили главу ведомства ООН по правам человека Нави Пиллей посетить Иран. Днем ранее Комитет Генеральной Ассамблеи ООН по правам человека большинством голосов осудил Иран за нарушение прав граждан. Полиция Грузии задержала 4 подозреваемых в попытке продать радиоактивное вещество – цезий-137. Более 10 тысяч человек, участвовавших в расчистке завалов на месте терактов в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, договорились о сумме компенсации за работу в опасных условиях.
Говорит Радио Свобода. Разница во времени, которую ведет Владимир Тольц. Мы продолжаем. Среди программ, которые я на протяжении без малого 30 лет вел на радио, одна из последних – «Документы прошлого». И в ней мы многие годы сотрудничали с доктором исторических наук и моим соавтором Еленой Юрьевной Зубковой. Лена не только находила интересные и не опубликованные ранее документы, но и вела вместе со мной передачи. Одну из них, посвященную погрому, учиненному 80 лет назад в Медыне, мы сегодня повторяем. Итак, запись 2005 года.
События, о которых сегодня пойдет речь, произошли в январе и феврале 30-го года. Тогда в стране полным ходом шла кампания массовой коллективизации и, так сказать, сопутствующие ей мероприятия – раскулачивание. Или, выражаясь официальным языком, ликвидация кулачества как класса. В наших передачах мы не раз обращались к теме коллективизации, что, в общем, понятно. Слишком круто повернулась тогда жизнь деревни, как, впрочем, и вся наша история. И сегодня мы тоже будем говорить о раскулачивании. Но не в деревне, а в городе. И случилось это в городе Медыни, что в Калужской области.
Простите, Лена, я не ослышался. Вы сказали о раскулачивании в городе. Все-таки мы привыкли считать, что раскулачивание – это антикрестьянское мероприятие, типично, так сказать, деревенское. Кстати, и партийные решения не оставляют никаких сомнений на этот счет. Ликвидация кулачества как класса. Она ведь рассматривалась в этих партийных бумагах как одно из непременных условий коллективизации именно деревни.
Все это так. Однако всегда находились энтузиасты, готовые то ли в порыве революционного романтизма, то ли под влиянием собственных, шкурных, так сказать, интересов, развить букву партийного постановления. Например, под сурдинку раскулачивания вполне можно было организовать поход и против так называемых чуждых элементов в городе. Ну, какая разница, кулак, непман или просто бывший? Все они в глазах партийного активиста имели одно лицо – лицо классового врага. Поэтому погром в городе Медыни, устроенный в 30-м году, скорее всего, списали бы в разряд очередных перегибов, если бы не одно дополнительное обстоятельство. Погром этот проводился руками военных, регулярной частью Красной армии, расквартированной недалеко от города. Такая вот воинская зачистка образца 30-го года.
Секретно. Начальнику политического управления Московского военного округа. Политдонесение политического отдела 81-й стрелковой дивизии. Об участии 243-го стрелкового полка в непосредственном раскулачивании. При совместном выезде с комдивом в город Медынь в связи с участием полка в непосредственном проведении мероприятий по раскулачиванию кулаков и торговцев установлено следующее. 28 января сего года на заседании Бюро райкома ВКПБ было принято решение произвести раскулачивание торговцев и лишенцев. Для выяснения, как практически произвести последнее, секретарь райкома товарищ Лаврушин выехал в город Вязьму, где и согласовал вопрос с окружкомом и окрысполкомом. Председателю Медынского райисполкома к приезду товарища Лаврушина было поручено выявить всех подлежащих раскулачиванию. По возвращении секретаря райкома 30 января было создано расширенное заседание бюро райкома, на котором секретарь райкома товарищ Лаврушин заявил, что мероприятия по раскулачиванию в округе одобрили, после чего приступили к обсуждению списка хозяйств, подлежащих раскулачиванию. Председатель горсовета товарищ Коптелов заявил, что в этом списке много пропущено хозяйств, подлежащих раскулачиванию, и я с этим списком не согласен, и если вы не дадите мне времени для дополнения списка, я руководство и всю ответственность, как председатель горсовета, с себя слагаю. Райком дал ему на это дело один час, поручил проверить и дополнить список, что Коптелов и сделал, включив в список еще 27 хозяйств. После окончательного составления списка он на заседании райкома не обсуждался, а решено было переходить к проведению мероприятий по раскулачиванию.
Получается, что идея раскулачивания исходила от городских властей. В числе организаторов названы райком партии, председатель райисполкома, руководители горсовета и даже местный милицейский начальник. О привлечении к этому делу армии речь сначала вообще не шла. Однако операция задумывалась размахом. Но чего только стоит упоминание о дополнительном списке, сочиненном всего за один час. Стало ясно, что своими силами не обойтись.
Председатель Рика Машкаров, председатель горсовета Коптелов, начальник милиции Шакиров, работники РАЙФО товарищи Кученков и Никулин сейчас же отправились в полк, где подписали мандаты, заготовленные помполитом полка товарищем Вашугиным. Полк в это время был собран по тревоге в клубе полка, где под председательством комполка товарища Новосельского был открыт митинг, где секретарь райкома товарищ Лаврушин в 5-минутном выступлении рассказал о предстоящем раскулачивании. Взрывом аплодисментов это мероприятие было одобрено, после чего без всякого обсуждения приступили к формированию и инструктированию бригад. В конце совещания уполномоченных бригад были розданы удостоверения и распоряжением командования полк в составе выделенных бригад с оркестром вышел из казарм в город для проведения в жизнь намеченных мероприятий по раскулачиванию. В процессе самого раскулачивания бригадами забиралось все имущество, вплоть до одеял из-под ребенка, снятия пеленок и обыск женщин. Оставались только стены, причем во время изъятия был отмечен следующий факт. У лишенца Голикова бригада из трех красноармейцев сначала покушала, а потом приступила к обыску. Последнее объясняется тем, что значительная часть красноармейцев и начсостава, поднятая по тревоге, не успела в полку пообедать. красноармейцы, участвующие в изъятии имущества, приносили отобранные вещи и продукты, сахар и прочее в РИК. Причем работники РИКа разрешили красноармейцам брать себе некоторые продукты, говоря: «Съешьте сами, пусть не едят дети кулаков». В то же время председателям РИКа, председателям горосполкома и уполномоченными по изъятию имущества разрешалось красноармейцам брать со склада мелкие вещи – карманные фонарики, статуэтки, мыло, книги, карандаши и тому подобное, что, естественно, способствовало разложению отдельных красноармейцев и младших командиров и запутывало понимание последних в отношении изъятого имущества и ко всему мероприятию в целом. Отмечен ряд фактов присвоения и скрытия отдельных предметов. Так, например, на чердаке помещения сводной роты было обнаружено младшим командиром платье и несколько пальто, о чем последний доложил по команде. Политрук Прошутинский не сдал в РИК 18 рублей, заявил, что он их потерял, о чем знали красноармейцы взвода связи. На следующий день Прошутинский заложил свои облигации и деньги вернул. Комвзвода Ивин присвоил радиотрубки.
К документу был приложен довольно внушительный список вещей, домашней утвари, продуктов, которые красноармейцы прихватили с собой по ошибке. Картина, надо признать, получалась неприглядная. Начались разборки, поиски виноватого.
Партбюро полка и парторганизация в целом вопросом участия полка в раскулачивании не занимались, и никакой работы вокруг последнего не проводилось. Гражданская парторганизация к этому вопросу тоже не была подготовлена. Характерно, что секретарь райкома ВКПБ товарищ Лаврушин в процессе проведения работы по раскулачиванию нигде не показывался, а председатель горсовета Коптелов, вместо того, чтобы руководить работой, ушел в баню. О предстоящем участии полка в раскулачивании командованием последнего не были поставлены в известность ни командир дивизии, ни его помощник по политчасти. В связи с происшедшим 243-й полк, который должен был выйти для производства посевной кампании и коллективизации в район, был задержан на 2 дня с целью проверки готовности полка к этой работе и очищению бригад от отдельных неустойчивых элементов. Выводы. Участие полка в раскулачивании является грубейшей политической ошибкой. Со своей стороны, считаю дальнейшее пребывание товарища Вашугина и Новосельского в руководстве полка невозможным, в связи с чем требуется немедленная смена их, в то же время за допущенные искажения линии партии руководство полка привлекается к партийной ответственности. 6 января 1930 года. Начальник политического отдела 81-й стрелковой дивизии Войченко, инструктор-информатор Махортов.
Дивизионное начальство изложило дело во всех подробностях. Однако из этого рапорта, в общем-то, и не ясно, кто же все-таки стал жертвой кампании. Упоминаются какие-то городские кулаки, непманы и, главным образом, лишенцы. Для организаторов зачистки подобной наводки, наверное, было достаточно, но для современного слушателя требуется пояснение. И вот мы пригласили в нашу передачу историка Татьяну Смирнову. В прошлом году Татьяна выпустила книгу о так называемых бывших людях Советской России, о тех самых лишенцах. Скажите, Таня, а кто, на ваш взгляд, мог попасть в категорию лишенцев в 30-м году в Медыне?
Что касается категории лишенцев, это вопрос одновременно и очень сложный, и очень простой. С одной стороны, вопрос очень простой, потому что данная категория имеет вполне четкие юридические границы социальные. Лишенцы появляются в 18 году, когда в соответствии с Конституцией были перечислены категории граждан, лишенные избирательных прав. Ну, во-первых, это душевнобольные, естественно. Во-вторых, это лица, совершившие уголовные преступления и лишенные избирательных прав по суду. Но кроме этого, там были перечислены еще и следующие категории. Это лица, живущие на нетрудовые доходы. Кроме того, это лица, использующие наемный труд. Это лица, занимающиеся торговлей и торговые посредники. И это все духовенство, бывшее и нынешнее. И все те лица, которые относились когда-либо к царской охранке, к полиции царской, к особому корпусу жандармов. Так что, с одной стороны, вот эта категория лишенцев, она вполне понятна. Но, с другой стороны, надо отметить, что на практике, кто именно является лишенцем, определяли местные избирательные комиссии. И определяли они это в соответствии с собственным классовым чутьем и революционным рвением. Фактически, в категорию лишенцев мог попасть кто угодно.
– «Россия вчера, сегодня, завтра». Вы слушаете «Документы прошлого». Мы говорим о событиях 75-летней давности, о так называемом «Медынском деле». Погром, устроенный красноармейцами в Медыне, получил скандальную известность. Им заинтересовались тогда и ОГПУ, и прокуратура. Городские власти вынуждены были оправдываться.
Окружному прокурору по Вяземскому округу. Объяснение. От временного председателя Медынского РИКа Машкарова Я.Я., члена партии. 5 февраля 1930 года. Точно не помню, какого числа я был в райкоме партии, куда и прибыл только что приехавший из Калуги товарищ Вашугин. И последний сообщил, что мы делаем преступление, не раскулачиваем город. После этого мы начали шире говорить, что надо будет что-то сделать, и решили 28 января собраться в райкоме. На этом заседании мы ни к чему не подошли, как практически раскулачить город, и решили послать товарища Лаврушина в окружком и окрысполком. Мне было предложено к приезду товарища Лаврушина из Вязьмы составить и выявить всех, кого можно раскулачить в городе. На этом же заседании присутствовал уполномоченный окружком и товарищ Зайцев, который сказал, что нужно всех выявить и обобрать, взять с них за старое, за новое и за 2 года вперед. В 9 часов утра я пришел в РИК, вызвал товарища Крупнина и товарища Кочеткова. Последние принесли с собой список, где было занесено 52 хозяйства на раскулачивание, и на отдельном списке были выбраны зажиточные кустари. Райком был почти в полном составе. На райкоме товарищ Лаврушин вторично заявил, что это дело в округе одобрили. Я тогда зачитал общий список и список кустарей. Райком сразу список кустарей аннулировал и пришли к единому мнению – кустарей не задевать, а выделить из них 2 – Каганца, часовых дел мастера, скрытая спекуляция золотом, и Дроздова. Вторично зачитываю список. В это время поднимается товарищ Коптелов и заявляет, что я в корне с этим списком не согласен. В этом списке масса пропущена, и если вы сейчас не дадите мне сроку, я, как председатель горсовета, всю ответственность и руководство с себя слагаю. Райком дал ему на это дело 1 час, поручил проверить и дополнить, и товарищ Коптелов при проверке дополнил к данному списку 27 хозяйств. Когда дополнил товарищ Коптелов список, то после уже на райкоме не обсуждали, а решили подвергнуть раскулачиванию, сразу же сели на лошадь и поехали в полк. Первый выступил товарищ Шакиров, сказал, как брать имущество и как брать подписки о выезде из пределов города. После выступил я и сказал, что нужно к этому делу отнестись так, чтобы раз и навсегда размыть руки с непманами в городе, ликвидировать начисто. Был вопрос, что брать, так здесь ответил Шакиров, Вашугин, а также и я, что брать все. И я дополнил, до тряпки, и то пойдет в утильсырье. Признаю себя виновным в недопонимании раскулачивания, а также что доверился старым руководителям с большим партийным стажем, каковые неверно передали установку окружкома и окрысполкома.
Председатель районного исполнительного комитета ссылается на свою неопытность и излишнюю доверчивость. Но как-то не верится. Организаторы Медынской операции, а именно так акция называлась на языке военных, так вот, организаторы этой операции действовали весьма уверенно и энергично. Чувствуется, что, как говорится, не впервой. Кампании против классово чуждых элементов в городах проводились и раньше. Можно сказать, с первых лет революции. Чем же отличался от этих кампаний Медынский погром? С этим вопросом я обращаюсь к нашей сегодняшней гостье, Татьяне Смирновой.
Да, действительно, кампании против классово чуждых элементов проводились достаточно регулярно, начиная фактически с 18-го года. Причем, надо сказать, что в самые первые годы советской власти, в 18-м, 19-м, 20-м году, эти кампании были даже, может быть, более наглые и откровенные, чем вот та кампания, о которой говорите вы. Дело в том, что в 18-м, 19-м годах, как говорили сами представители советской власти, они говорили о том, что местные власти практически
фактически не признавали центр. И более того, уполномоченные в ЦИК жаловались на то, что на местах им просто говорили, что никакого наркомата юстиции, никакого центра, никакого ЦНК и никакого в ЦИК мы просто не признаем категорически. И на местах творилось все, что угодно. Эти реквизиции и конфискации происходили очень часто, они принимали массовый характер. И чаще всего они обосновывались очень простым явлением. Кому-то было что-то надо. Буквально даже есть такие документы, где представители местной власти так и объясняют, почему они конфисковали тот или иной предмет. Они просто говорят, что взял какую-то одежду, потому что у меня ее не было, потому что было холодно, а она мне была нужна. Взял такие-то продукты, потому что хотел есть. Взял седло, потому что мне нужно было делать разъезды по уезду. И так далее. Таких примеров очень много на документальном уровне. Если говорить о конце 20-х, начале 30-х годов, то здесь эти реквизиционные кампании принимают немножко иной характер. Если в начале 20-х годов центр боролся с этими незаконными конфискациями, реквизициями, то в конце 20-х годов можно сказать, что центр негласно, неофициально, но поощрял эти кампании. С конца 20-х годов в прессе началась активная массированная пропаганда ненависти ко всем классово чуждым, и фактически в прессе призывали к слежке, призывали выявлять врагов и выявлять, уничтожать их, отбирать у них все награбленное и так далее. Одновременно с этим представители центральной власти в официальных выступлениях и в документах внешне проявляли недовольство вот этим нагнетанием классовой ненависти и призывали к спокойствию, к лояльному отношению к классово чуждым. Но всем понятно, что пресса не развернула бы такую массовую кампанию без не просто поддержки, а без прямого указания власти. Это очевидно.
Ну, а Медынское дело, чем же оно все-таки отличалось вот от этих массовых реквизиций?
Я бы сказала, что по самому характеру никакого отличия нет. Главное отличие, наверное, заключается в масштабах и в том, что была привлечена армия. Я бы сказала, что вот это Медынское дело, в нем очень наглядно проявились две противоборствующие в тот момент тенденции. С одной стороны, это, как я уже говорила, нагнетание классовой ненависти и ужесточение социальной политики. С другой стороны, одновременно с этим, уже начиная с 30-го года, власть постоянно пытается найти какой-то язык представителями так называемых социально чуждых классов.
В общем, в разбираемом нами сегодня случае за Медынский погром пришлось отвечать и не только городским начальникам, но и военным. Вот что докладывал наркому Ворошилову командующий войсками Московского военного округа Корк в феврале 30-го года.
В дополнение к тому, что изложено в материалах, Реввоенсовет округа считает необходимым добавить ниже следующее. Первое. Как гражданские органы, так и 243-й полк после производства операции по изъятию имущества у лишенцев осознали, видимо, всю незаконность своих действий и в связи с этим стремятся свалить вину в происшедшем друг на друга. Второе. По словесному докладу комдива 81-й дивизии Горсовет Медыни уже вынес постановление о возвращении 39 семействам изъятого у них имущества, причиной чему является то, что в числе 70 семейств, у которых было отнято имущество, имеется по непроверенным данным более половины нелишенных избирательных прав и 6 советских служащих. Третье. Если изъятие имущества у лишенцев возможно признать законными действиями, то в отношении изъятия имущества у советских служащих и лиц, не лишенных избирательных прав, действие 243-го полка можно рассматривать не иначе, как самый обыкновенный погром, произведенный лишь без кровопролития. Четвертое. Командир 243-го полка, согласившись на это изъятие имущества, проявил инициативу в форме преступного превышения власти. Командование полка, допустившее официальное хищение некоторой части личного состава полка, отбираемого у граждан Медыни имущества, поставило полк в условия неизбежного разложения. Пятое. На основании указаний вашего заместителя товарища Уншлихта, Реввоенсоветом округу сделано распоряжение о немедленном отстранении от занимаемых должностей командира полка товарища Новосельского и его помощника по политической части товарища Вашугина. Шестое. В отношении личного состава, увлеченного в корыстном присвоении денег и разных вещей во время изъятия имущества у лишенцев лично для себя, Реввоенсовет округа считает целесообразным осуществление самых жестких карательных мер, в первую очередь в отношении начсостава. Вместе с тем Реввоенсовет просит ваших указаний, какую линию взять по разрешению этого вопроса практически. Седьмое. Ряд вопросов, связанных с операцией 243-го полка в Медыне, требует специального расследования, а потому Реввоенсовет округа командирует в Медынь комиссию. В связи с необходимостью в ближайшие дни выехать в части 19-й и 55-й дивизий, где на почве раскулачивания можно ожидать ряда столкновений с кулаками, Реввоенсовету не представляется возможность принять личное участие в расследовании событий, имевших место в Медыне. Командующий войсками округа Корк, зачлена РВС МВО Хрулев.
Понятно, что после того, как события в Медыне получили огласку, военные начальники попытались хоть как-то сохранить лицо. Не вполне ясно другое, как руководство полка позволило втянуть себя в этот конфликт. Известно, что нарком Ворошилов был категорически против использования регулярных воинских частей при проведении коллективизации и раскулачивания, и даже издал на этот счет специальный приказ. Приказ этот, правда, нарушался, и в Медыне мы имеем дело как раз с таким случаем. Но на все есть свои причины, и полковое начальство имело с этого дела свой навар. Да и, если верить документам, рядовые красноармейцы участвовали в Медынской операции не без энтузиазма. Может быть, в конце концов, армия просто голодала, и погром в Медыне был жестом отчаяния?
Ну, если говорить о положении армии, то она, конечно, не жировала, но и не бедствовала. Более того, красноармеец в те годы питался лучше городского рабочего. Армия находилась на особом снабжении. Был введен специальный красноармейский паёк. В 30-м году, о котором идет речь, красноармеец должен был получать в сутки 1 килограмм хлеба, 250 граммов мяса, 700 граммов овощей. Конечно, не все из положенного доходило до армейской столовой. Но в те годы армия все-таки не голодала. Причины поведения красноармейцев во время Медынского погрома скорее кроются в другом. В армии, состоящей в основном из крестьян, еще сильны были антигородские настроения, особенно по отношению к тем, кого традиционно причисляли к буржуям. А буржуи пограбить было не грех. Такова была революционная мораль.
Ну вот о революционной морали. Вся эта медынская история, вот ведь на какие еще размышления наводят. Помимо, так сказать, морали, революционной морали, существовал какой-никакой закон, некие нормы, регулирующие самую разную деятельность, в том числе и деятельность карательную, репрессивную. И я хочу у нашего сегодняшнего эксперта Татьяны Смирновой спросить, насколько вообще правомерно говорить о законе и ограничительных нормах в таких экстремальных случаях.
Что касается закона, то наша страна всегда отличалась особым отношением к закону. То есть то, что принималось, и то, что реально происходило, это совсем не одно и то же. И особенно ярко это проявилось именно вот в 20-30-е годы. Здесь закон во многих отношениях он практически не действовал. Если говорить о реквизициях, то здесь законы были очень противоречивы. С одной стороны, власть возражала против таких вот незаконных конфискаций на местах. И даже в 18 году, в июне 18 года, СНК разработала проект положения, который ограничивал вот такие незаконные конфискации. Однако этот проект так и не был принят. И напротив, через несколько месяцев, в том же 18 году, была принята инструкция, в соответствии с которой местные советы сами решали, какой размер революционного налога взимать и у кого конкретно взимать, и даже им было предоставлено право в любой момент устанавливать какие-то единовременные чрезвычайные налоги. Но я хочу еще раз отметить то, что в 20-30-е годы на местах очень слабо выполнялись законы центра. Они практически не выполнялись. Даже уполномоченные в ЦИК неоднократно отмечали, что практически нет такого документа или такого органа, который помог бы каким-то образом реализовать центральную политику на местах.
Запись передачи, вышедшей в эфир в 2005 году. В ней принимали участие историки Елена Зубкова и Татьяна Смирнова. Продюсером сегодняшнего выпуска «Разница во времени» была Марина Смирнова, автор и ведущий Владимир Тольц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Свобода среди ваших друзей. Фейсбук, ВКонтакте, живой журнал, Ютьюб, а также Твиттер и Яру. Нас можно найти везде. Читайте, слушайте, смотрите и обсуждайте вместе с друзьями. Радио «Свобода» всегда онлайн.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Руки прочь от гражданских активистов! Руки прочь от журналистов!
Они искалечили жизнь, уничтожили фактически человека!
Четверо пикетирующих расположились вблизи от городской администрации.
Один из уничтоженных являлся активным членом банподполья от
некоторых. Это позволит нам возобновить работу.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7290, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир «Радио Свобода».